Девора «Шаг вперед».
I get the title from a television series that we had in the United States some time ago.
И это название я взял из телесериала, который показывали в Соединенных Штатах раньше.
In which they would introduce three or four characters.
И там они представляли три или четыре персонажа.
Who represented a real person.
Которые делали вид, что они настоящие люди.
And then at the end, the people in the audience would have to identify who the real person was.
И в конце концов, зрители должны были решить, кто же из них настоящий.
So when I read the story of Deborah,
и вот когда я читал этот рассказ про Девору,
I asked that question.
У меня возникал этот вопрос.
Who is this Deborah really?
Да кто же это такая Девора на самом деле?
Now we all know that through the years the story of Deborah has inspired many people.
Мы знаем, что за много лет рассказ о Деворе вдохновил очень многих людей.
Especially girls and women.
Особенно девушек и женщин.
It is a wonderful story.
И замечательный рассказ.
The story opens in predictable fashion.
Начинается это вполне предсказуемо.
And the structure seems to follow the pattern that we have.
И структура, кажется, соответствует тому образцу, который мы уже видели.
That we've come to expect.
Который мы должны ожидать уже.
Notice how it begins.
Смотрите, как это начинается.
With the problem.
Начинается с проблемы.
The marks of Israel's canonization.
С признаков канонизации Израиля.
The sons of Israel did evil in the sight of the Lord after Ehud died.
Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа.
Now it seems that this is about 80 years after Ehud died.
Кажется, это уже через 80 лет после того, как Аод умер.
But these stories aren't all intended to be chronological.
Но на самом деле эти рассказы не обязательно идут в хронологическом порядке.
Then in verse 2 we have God's agent of punishment.
Во втором стихе мы видим орудие Божьего наказания.
The Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor.
И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошевгоиме.
Well, who is this king of Hazor?
Кто же был этот царь Гацора?
We should be aware that Hazor was the largest, most important city in Canaan in the ancient world.
Мы должны понимать, что Ассор был очень крупным и важным городом в древнем Ханаане.
It's located at a very strategic place.
Он располагался в стратегически выгодном месте.
Overlooking the valley.
Он был над долиной.
Where the trade routes would lead.
Там проходили торговые пути.
So very quickly this became a very significant city.
Так что этот город быстро стал очень значительным городом.
Here we can go to the next one. Here is a picture of the mound of Hazor.
Вот здесь мы видим это курган Ассора.
It's a massive mound indicating the importance of the city in ancient times.
И это очень большой курган, то есть заметно, что в древнее время это был крупный, значительный город.
And our text introduces the man by the name of Jabin, king of Canaan.
И в нашем тексте мы читаем об Иовине, царе Ханаанском.
He reigned in Hazor.
Он был царем в Ассоре.
His name actually has surfaced on a clay tablet.
И его имя мы находим на глиняных табличках.
Now, of course, this is from the 18th to 17th century.
Это примерно 18-17 веков.
Which is long before our time.
Это намного раньше нашего времени.
But the fact that the name Ivni should appear on a tablet from Hazor.
Но то, что имя Ибни встречается на табличках из Ассора,
shows us that a name like Jabin fits the context.
Показывает, что такое имя, как Иовин, Ибни, оно вполне подходит к этой ситуации.
And some have speculated that this might have been the name of the royal line.
И кто-то предполагает, что, может быть, это было имя царской династии.
Kings of Hazor would call themselves Jabin.
Что цари Ассорские назывались Иовинами.
Here is an interesting ivory plaque discovered at Megiddo, just at the bottom of Mount Tabor.
Вот эта табличка слоновой кости из Мегидо, которую нашли у подножия горы Фавор.
Where some of the events in this chapter will happen.
И там изображены некоторые события, описанные в этой главе.
This plaque is interesting because it shows a king seated on a throne.
Здесь интересно, что на этой табличке изображен царь на престоле.
Ah, notice here a cherub with wings.
И видите, здесь херувим с крыльями.
It is in the form of a hound.
Здесь он показан в виде гончей собаки с лицом человека и с крыльями, как у орла. И вот здесь на престоле восседает царь. И вначале здесь перед царем стоит кто-то, еду подносит. Потом мы видим музыканты.
And then you have a bunch of captives.
А потом ведут пленников.
The interesting thing about these captives.
И вот что интересно у этих пленников.
Is they're circumcised.
Что они обрезаны.
We're all men here, so we can show this.
Ну, мы тут все мужчины, так что можно это показывать.
Which raises an interesting question.
И тогда возникает интересный вопрос.
Who are these captives?
Кто эти пленники?
This plaque is from exactly this period.
И эта табличка относится к тому самому периоду, о котором мы читаем.
Is that King Jabin?
А может быть, это царь Иовин?
And are those the Israelites?
А может быть, это израильтяне?
It's a great question.
Это серьезный вопрос.
We can't say for sure.
Мы не можем точно утверждать.
But it certainly fits the picture.
Но явно это подходит к этой картине,
that we've got in this passage.
Которую мы видим в этом отрывке.
So this is Jabin.
Итак, это Иовин.
And he has a commander named Sisera.
И у него есть военачальник Сисара.
Who lives in Harosheth-Hagoyim.
Который жил в Харошеф-Гоиме.
Now, as it turns out, once we get past this verse, Jabin is out of the picture.
И после упоминания в этом стихе Иовин пропадает из поля зрения.
And the battle actually concerns Sisera, not Jabin.
А в сражении участвует сам Сисара, но не Иовин.
So this is God's agent of punishment.
Так что вот это тот инструмент Божьего наказания.
In verse 3 we have the Lord's response. No, Israel's response to the punishment.
В третьем стихе мы видим ответ израильтян на это наказание.
And the sons of Israel cried to the Lord, for he had 900 iron chariots.
И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц.
And he oppressed the Israelites 20 years.
И он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет.
I should have mentioned earlier about the iron chariots.
Я, кажется, уже упоминал раньше железные колесницы.
This is at the beginning of the Iron Age.
Это было в начале железного века.
Iron was not yet a common metal.
Железо еще не было распространенным металлом.
And we should not imagine that these chariots were made entirely of iron.
И мы не должны себе представлять, что эти колесницы полностью из железа были сделаны.
They would have been made largely of wood.
По большей части они были из древесины.
And they would then be have involved also copper and bronze.
Но также там использовали медь или бронзу.
It's the transition from the bronze to the Iron Age.
Тогда был переход от периода бронзы к железу.
Iron was a precious metal.
Железо было драгоценным металлом.
And in some instances more precious than gold.
И в некоторых случаях оно было дороже золота.
When you see iron chariots, you should think of luxury chariots.
И когда видели железную колесницу, это было предметом роскоши.
More than strong chariots.
В большей мере, чем сильные колесницы.
This is an important king.
Это был важный царь.
And he oppresses the Israelites for 20 years.
И он угнетал израильтян 20 лет.
Then we have the Lord's introduction of the agent of deliverance.
Потом мы видим, как Господь дает избавителя.
Chapters 4, verses 4 to 10.
Четвертая глава с 4 по 10 стихи.
Well, and we think that Deborah is the deliverer.
Мы могли бы подумать, что избавительница здесь Девора.
The interesting thing is the text doesn't say.
Интересно, что в тексте такого не сказано.
The Lord raised up a deliverer, Deborah by name.
Что Господь воздвиг избавителя и звали ее Девора.
In fact, it goes quite a different direction.
И на самом деле идет как-то по-другому здесь все.
But we'll come back to that.
Мы к этому еще вернемся.
Let's trace our way through this story.
Давайте сначала пройдем по всей этой истории.
The point of verses 4 to verse 10 is to tell us how the Lord raised the deliverer.
Суть стихов с 4 по 10, чтобы объяснить нам, как Господь воздвиг этого избавителя.
And when we come to verse 10, we know who this deliverer is.
И когда мы доходим до 10 стиха, мы знаем, кто же этот избавитель.
The deliverer is Barak.
Избавитель это Варак.
Not Deborah.
Не Девора.
All of this is an extended narrative of how the Lord raised Barak.
Но здесь нам дается развернутое повествование о том, как именно Бог воздвиг Варака.
Again, we'll come back to that.
Но мы еще вернемся к этому.
Now let's look at how God gives the deliverance.
Давайте посмотрим теперь, как Бог даровал избавление.
The deliverance happens in two phases.
Это избавление было из двух фаз.
Phase one, the Lord defeats Sisera and his army.
Первая фаза – это Яхве поражает Сисару и его армию.
Verses 11 to 15.
С 11 по 15 стихи.
It starts with a parenthetical comment about Heber the Kenite.
Начинается с пояснений по поводу Хевера Кениянина.
And we wonder why does he insert this comment here?
И мы сначала удивляемся, зачем здесь эти пояснения нужны.
Its significance will become apparent later.
Но позднее станет ясно, почему это важно.
But in verse 12 we have actually the beginning of the narrative.
И в 12 стихе начинается само это повествование.
They told Sisera that Barak, the son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor.
И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноама, взошел на гору Фавор.
And Sisera gathered his chariots, 900 iron chariots.
Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц.
And he gathered the men, his soldiers, from Harosheth Hagoyim to the river Kishon.
И весь народ, который у него из Харошев Гоима к потоку Кисон.
And Deborah says.
И сказала Девора.
Come on, Barak, it's time to move.
Сказала Вараку, встань, ибо это тот день.
This is the day in which the Lord has given Sisera into your hands.
В который Господь предаст Сисару в руки твои.
The Lord has gone out before you.
Сам Господь пойдет перед тобой.
So Barak went down from Mount Tabor with 10,000 men following him.
И сошел Варак с горы Фавор, и за ним 10,000 человек.
And the Lord routed Sisera and all his chariots and his army with the edge of the sword.
Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варака.
That's the first phase of this victory.
Вот это первый этап победы.
Notice it's the opposite of what we had in the Ehud story.
Заметьте, это противоположное тому, что мы читали в случае с Аодом.
There we get rid of the king first.
Там сначала избавились от царя.
And then we defeat the army.
А потом поразили армию.
Here we defeat the army first.
А тут сначала было поражение армии.
Sisera is not the king.
И Сисара не был царем.
But he's the king's lieutenant.
Но он был военачальником царя.
And the rest of the story is about killing Sisera.
А остальная часть рассказа о том, как был убит Сисара.
Verses 15b to 22.
Вторая половина 15 стиха по 22.
Now you know the story.
И вы знаете этот рассказ.
His army's been routed.
Армия его рассеялась.
Sisera gets off his chariot and he runs.
Сисара сошел с колесницы и побежал.
And Barak runs after him.
И Варак погнался за ним.
And he is chasing Sisera.
И он гнался за Сисарой.
And Sisera comes to the tent of Jael.
И Сисара прибежал в шатер.
The wife of Heber the Kenite.
Иаили, жены Хевера Кениянина.
Oh, now we realize why Heber was introduced. Before.
Вот теперь нам становится понятно, почему раньше упоминался Хевер.
Heber the Kenite had separated himself from the Kenites.
Хевер Кениянин, который отделился тогда от Кениян.
He had pitched his tent as far as the way of the oak of Zaananim.
И раскинул шатер свой у дубравы в Цанниме близ Кедеса.
And he was related to Moses.
Он был родственником Моисея.
Through his marriage.
Через его брак.
Well, now we learn that jail, or that Sisera is fleeing to Heber.
И теперь мы понимаем, что Сисара убежал к Хеберу.
And he thinks he can find refuge in Heber's tent.
И он думал, что в шатре у Хевера он найдет убежище, укрытие.
And he comes to the tent of Jael, Heber's wife.
И вот он пришел в шатер Иаили, жены Хевера.
Oh, now look at that parenthetical note in verse 17.
Ну смотрите, как в 17 стихе дается пояснение.
Oh, by the way, there was peace between Jabin, king of Hazor. Хацор and the house of Heber the Kenite.
А, кстати, между Явином, царем Ассорским, и домом Хевера Кениянина был мир.
So here is this relative of Moses' wife.
Вот здесь родственник жены Моисея.
Who has come with the Israelites and settled down.
Который пришел и вместе с израильтянами поселился.
But he is actually a friend and an ally of the king of Hazor.
Но на самом деле он был другом и союзником царя Ассорского.
Sisera knows this.
И это знал Сисара.
And he thinks if he can go to Heber's compound.
И он думал, что если он придет в лагерь Хевера, то там будет в безопасности.
And of course, Jael, Heber's wife, sees him coming.
И, конечно, Иаиль, жена Хевера, видела, как он идет.
And she says, "Turn aside, my master. Turn aside. Come to me."
И она говорит: "Сюда поворачивай, давай ко мне."
Fear not, don't be afraid.
Не бойся, страшиться нечего.
And of course, she's the wife of his ally.
Ну, конечно, она ведь жена его союзника.
He thinks he's safe.
И он думает: "Ну вот я в безопасности."
And he turns aside and goes into her tent.
И тогда он поворачивает и идет в ее шатер.
And she covers him up with a rug, or...
И она покрывает его ковром.
Or a heavy blanket,
или тяжелым одеялом.
To hide him.
Чтобы спрятать его.
And he says to her,
и говорит ей:
"Please,
пожалуйста,
could I have a little water to drink? I'm thirsty."
Дай мне немного воды напиться, я пить хочу.
And she says, "Fine, I can do better than that." She gets a bottle of milk and gives him a drink.
Она даже лучше поступает. Она дает не воду ему, а молоко напиться.
He asks for water and she gives him milk.
Он просил воды, она подала молока.
Why would you do that?
Почему так делает?
To make him sure that he's safe.
Yeah. I think it's to dupe him, to trick him.
Я думаю, для того, чтобы его провести.
It's another cartoon image, isn't it?
Это еще один карикатурный персонаж, не так ли?
She exaggerates the welcome.
Она преувеличена гостеприимна.
You ask for water, I'll give you milk.
Ты воды просишь, да я молоко тебе дам.
Now there are some who think it's actually so that the milk which has a soothing effect will put him to sleep.
Некоторые думают, что молоко, оно привело его в сон.
He can relax.
Так что он мог еще расслабиться, отдохнуть и заснуть.
But I think it's actually exaggerated hospitality.
Но я думаю, здесь такое преувеличенное гостеприимство.
Again, it's part of the cartoon image.
Опять это тоже карикатурный образ.
And he says to her,
и он говорит ей:
"Stand in the doorway of the tent."
Стань у дверей шатра.
Notice, he's still giving orders.
Смотрите, он еще приказывает.
It's her tent.
Это ее шатер.
But he thinks he's in charge.
Но он думает, что он тут главный.
Stand in the doorway, and if anyone comes and inquires of you.
Стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя.
And says, "Is anyone here?" Then say, "No."
И скажет: "Нет ли здесь кого?" Ты скажи: "Нет."
What does that tell you about Sisera?
Что мы отсюда видим насчет Сисары?
This reminds me of the story about the Cyclops.
Напоминает мне историю о циклопе.
In the Greek story, don't we have this there?
В греческих мифах нет там похожего?
No name is here, or no one is here.
Здесь никого нет.
Is Sisera or the author of this story, taking him literally.
Сисара или автор этой истории, может быть, он буквально имеет в виду то, что здесь сказано.
If somebody asks, "Is anyone here?" you say no.
Если кто-нибудь спросит, нет ли здесь кого, ты скажи нет.
Which means that Sisera is a nobody.
Получается, что Сисара это и есть никто.
But Jael, Heber's wife.
Но Иаиль, жена Хевера.
Notice now how the narrative slows.
Смотрите, как это замедляется повествование.
The author wants you to watch very carefully every action.
И здесь автор хочет, чтобы очень внимательно вы заметили, просмотрели все действия.
She took a tin peg.
Она взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и возникла кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. Умер. Вам нравится Иаиль?
But then, look at verse 22.
Но потом смотрите 22 стих.
This story is not about Sisera.
Этот рассказ не про Сисару.
Look at verse 22, the first word.
Смотрите 22 стих, что там в начале?
And behold.
И вот.
Look.
Смотрите.
Pay close attention. Here comes Barak.
Внимание, вот Варак.
Barak is running after Sisera.
Варак гонится за Сисарой.
And Jael comes to meet him.
Иаиль вышла навстречу ему.
She says, "Come on in. I'll show you the man you're looking for."
И говорит: "Иди сюда, я покажу человека, которого ты искал."
And what does he think?
А он что думает?
I'll get him.
Я его поймал.
All of this, I think, is a response to something Deborah had said earlier.
Я думаю, все это ответ на то, что Девора говорила ему раньше.
You know this in verse 9.
Вы знаете, это в 9 стихе было.
When Deborah says to Barak, "Go."
Когда Девора говорила Вараку, иди.
Barak says, "If you hold my hand, I'll go."
А Варак сказал, если ты пойдешь со мной, то я пойду.
Now, is Barak such a wimp that he needs a woman to hold his hand as he goes into battle?
И что, Варак был такой трус, что если женщина его за руку не возьмет, он даже в битву не мог пойти?
We'll come back to that.
А мы к этому вернемся еще.
But then notice what Deborah says in verse 9.
Но смотрите, что там Девора говорит в 9 стихе.
He says, unless you go with me, I will not go. Verse 8.
В 8 стихе он говорил, если ты пойдешь со мной, пойду.
And she says, I will surely go with you.
И она сказала ему, пойти, пойду с тобой.
Nevertheless, the honor shall not be yours on the journey you're about to take.
Только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь.
The Lord will sell Sisera into the hands of a woman.
Но в руки женщины предаст Господь Сисару.
Now, of course, if you just read this far,
и, конечно, если мы только до сюда прочитаем,
which woman do you think she's talking about?
То как вы думаете, какая женщина имеется в виду?
He's setting, the author is setting you up.
Автор здесь привлекает ваше внимание.
This story takes so many strange turns.
В этой истории так много странных поворотов.
There are two things here.
И здесь есть сразу две вещи.
That I think are driving Barak.
Я думаю, они здесь побуждают Варака.
One, he needs Deborah.
Во-первых, ему нужна Девора.
But two, he is determined to prove her wrong.
Но, во-вторых, он хочет доказать, что она не права была.
She said the honor will go to a woman.
Она сказала, что слава достанется женщине.
Barak is still pursuing honor.
А Варак все еще гонится за славой.
You can imagine then his response.
И можете представить себе его ответ тогда.
When Jael says, "Come, I'll show you the man you're looking for."
Когда Иаиль сказала, "Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь."
He probably expected to see him there cowering in the corner.
Он, наверное, думал, что там сейчас зайдет, и вот тот прячется где-нибудь в углу.
And he entered with her into the tent.
И вошел к ней.
And there you have another behold.
И здесь опять. И вот.
Focus on the guy.
Здесь привлекает внимание к этому.
There was Sisera lying dead.
И вот Сисара лежит мертвый.
And the tent peg in his temple.
И кол в виске его.
Why add that little detail?
Зачем добавлять такие подробности?
I mean, it just concretizes the whole thing.
Здесь все получается очень конкретно, реалистично.
And poor, Barak.
Бедный Варак.
Somebody's poked a hole in his balloon.
Кто-то проколол его воздушный шарик.
He wanted the glory.
Он хотел себе славу.
But it's gone to a woman.
Но она досталась женщине.
What kind of woman?
И какой еще женщине?
A non-Israelite woman, probably.
Не израильтянки, скорее всего.
At least she's married to a non-Israelite.
По крайней мере, муж ее не израильтянин.
And notice how the story ends.
И смотрите, как заканчивается этот рассказ.
God's gift of security, verse 23.
23 стих. Бог дал безопасность.
God subdued on that day Jabin, the king of Canaan, before the sons of Israel, and the hand of the sons of Israel was heavier and heavier upon Jabin, the king, until they destroyed him.
И смирил Бог в тот день Иовина, царя ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя ханаанского.
Then the story is interrupted by the song.
И потом рассказ прерывается песней.
Which we'll talk about tomorrow.
И мы завтра поговорим об этой
But
песне.
But we have to skip all the way ahead to chapter 5, verse 31.
И мы сейчас это перескочим прямо до 5 главы 31 стиха.
For the conclusion to this story.
К заключению этой истории.
And the land was undisturbed for 40 years.
В самом конце. И покоилась земля 40 лет.
So much for the story.
Довольно много для этого рассказа.
Now let's talk about Deborah.
Теперь давайте поговорим про Девору.
Well, before we do that, let's one more thing to talk about.
Ну еще перед этим одно надо обсудить.
This story is unique in the book of Judges on two counts.
И этот рассказ уникален в книге Судей по двум причинам.
First, only here are the Israelite oppressors actually Canaanites.
Во-первых, только в этом случае угнетателями израильтян были сами хананеи. Во всех остальных случаях они были внешними народами. Но Иовин был хананеем и жил в Ассоре. Другие были мадиадитяне, аммонитяне, арамеи, филистимляне. Во-вторых,
only in this story is a dominant character a woman.
И только в этой истории главным действующим лицом была женщина.
In fact, this one has two women.
И в данном случае даже две женщины.
Third,
третье,
only this story comes in two forms.
Только этот рассказ, или только эта история дается в двух формах.
You have a narrative form in chapter 4.
В четвертой главе в повествовательной форме.
And the poetic form in chapter 5.
И в пятой главе в поэтической форме.
They obviously tell the same story.
Они, очевидно, говорят о тех же самых событиях.
But the content is actually very different.
Но содержание довольно сильно различается.
You know, chapter 4 is like a realistic painting.
Четвертая глава похожа на реалистическую картину.
Some people would say it's like a photograph.
Люди говорят, не похоже на фотографии.
But it's not quite a photograph because a photograph tells us the way things really are.
Но не совсем так же, как фотография. Фотография показывает, как это выглядит реально на самом деле.
Whereas a painting always has a more obvious interpretation.
А картина, она, очевидно, предполагает некоторое толкование.
So I think this is realistic painting in chapter 4.
Так что я думаю, четвертую главу хорошо сравнить с реалистической картиной.
When you come to chapter 5, it's a painting. It is also a painting.
Пятую главу мы тоже можем сравнить с картиной.
But now we're in the world of abstract art.
Но теперь это уже в сфере абстрактного искусства.
If all we had was chapter 5, we could not reconstruct the events.
Если бы у нас была только пятая глава, мы не смогли бы восстановить события.
You know, in this respect, it's like the story of the Exodus in Exodus 14 and 15.
И в этом похоже на то, как события исхода описаны в книге Исход 14 и 15 главах.
Exodus 14 describes in narrative what happened.
Исход 14 глава, там описано повествование, что произошло.
If all we had was chapter 15, you could scarcely reconstruct it.
Но если бы у нас была только 15 глава, то мы едва ли смогли бы восстановить то, что было описано там.
It's a poetic response.
Это поэтический ответ.
And in that sense, it's also abstract.
И в этом смысле он абстрактный.
The point is not to communicate facts. facts.
Потому что цель его не в том, чтобы сообщить факты.
But to communicate emotion and passion.
Но передать эмоции, передать настрой.
And we'll see this in chapter 5 tomorrow when we begin.
И завтра мы увидим это в пятой главе, когда начнем ее рассматривать.
But now back to the question of the hour.
Сейчас вернемся к нашему вопросу.
Will the real Deborah please rise?
Кто здесь настоящая Девора? Пожалуйста, встаньте.
Who is this Deborah?
Кто же эта Девора?
Now she's generally viewed as one of the heroic deliverers of Israel.
И, конечно же, ее воспринимают как героиню-освободительницу Израиля.
Some compare her to Joan of Arc.
Некоторые сравнивают ее с Жанной д'Арк.
Is she really that?
Действительно ли она такова?
The commentator Kendall.
Один комментатор Кендал.
Introduces her as, quote, the savior of her people and the only woman in the distinguished company of the judges.
Называет ее спасительница своего народа и единственная женщина, которая стоит в ряду мужчин-судей.
Now this conclusion seems quite natural.
И такой вывод кажется довольно естественным.
First.
Во-первых.
The stereotypical structuring of the accounts of deliverances.
Есть стереотипный способ изложения хода событий при избавлении.
At precisely this point in the other accounts we have the Lord raising up a deliverer.
И как раз в этом месте, в других рассказах, Господь воздвигает избавителя.
And here Deborah shows up.
А в данном случае у нас Девора.
Second.
Во-вторых,
Deborah is actively involved in the deliverance.
Девора активно участвует в этом самом спасении.
She accompanies Barak when the troops of Zebulun and Naphtali are marshaled. Verse 10.
Она сопровождает Варака, когда войска Завулона и Нефалима идут. Это в 10 стихе.
She seems to march out into battle with them.
И она, кажется, участвует в сражении вместе с ними.
Like Ehud in chapter 3.
Подобно Аоду в 3 главе.
She announces in advance that the Lord has delivered the enemy into their hands.
Она заранее возвещает, что Господь предал врага в ваши руки.
So it looks like she is to this story what Ehud was to that one.
Так что кажется, что в данном случае она играет ту же роль, что Аод в своем случае.
Third.
Третье.
In response to Barak's hesitation, she suggests her role.
В ответ на колебания Варака, она предлагает свою помощь. Я пойду с тобой, но тогда слава в этом пути достанется женщине.
For Yahweh will sell Sisera into the hands of a woman.
Потому что Господь предаст Сисару в руки женщине.
Now, reading the story to the conclusion, we discover that woman is Jael.
Когда мы до конца дочитываем этот рассказ, понимаем, что здесь женщина имеется в виду Иаиль.
But does Deborah know that outcome?
Но знала ли Девора, как это все получится?
Or is she thinking of herself?
Или, может, она думала о самой себе?
Well, at this point, the author wants us to think Deborah is that woman.
На тот момент автор хочет, чтобы мы подумали, что это будет Девора.
Fourth.
Четвертое.
In the poem that follows.
В следующей этой поэтической части.
Chapter 5.
В пятой главе.
Deborah appears when the land is insecure.
Девора появляется, когда земля в безопасности.
And then once she arises, things go better.
И когда она поднимается, то все становится еще лучше.
Verse 7.
В 7 стихе.
The peasantry ceased, they ceased in Israel until I, Deborah, arose, until I arose a mother in Israel.
Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле.
Fifth.
Пятое.
Do you remember that Sisera, is it Sisera? Yes, Sisera, Jabin's army commander, sits or rules in Harosheth Hagoyim.
Помните, что было сказано, Сисара, военачальник этого царя Иавина, он был, жил в Хорошеф Гоиме.
The end of verse 2.
В конце второго стиха.
Well, people compare this to what is said about Deborah.
И люди сравнили с тем, что нам известно о Деворе.
She sits under the palm tree of Deborah.
Она жила под пальмой Девориной.
So she is the counterpart to Sisera.
Можно сказать, что она как-то соответствует по положению Сисаре.
And finally,
и, наконец,
verse 5,
пятый стих.
Deborah is specifically said to have judged Israel.
Здесь прямо сказано, что Девора судила Израиль.
Notice how it puts it.
Смотрите, в каких выражениях это описано.
She used to sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the sons of Israel came up to her for judgment.
Она жила или она сидела под пальмой Девориной между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд.
So who is Deborah?
Кто же такая Девора?
Well, first, her name means a bee.
Во-первых, ее имя означает пчела.
Honeybee, particularly.
Ну, именно та медоносная пчела.
So one could say she's a sweet woman.
Ну, кто-то сказал бы, сладкая женщина.
There are other people, or some think that she was actually a judge who held court.
Некоторые думают, что она действительно была судьей и проводила судебные разбирательства.
And this is a popular picture taken from Sunday school lessons.
Вот популярное изображение из пособия для воскресной школы.
She's sitting under the tree of the palm tree of Deborah.
Вот она сидит под пальмой Девориной.
And the people are coming to her to solve their problems.
А люди приходят к ней, и она решает их вопросы.
To give keep peace in the land.
Чтобы сохранить мир в стране.
Others think she is a warrior.
Другие считают, что она воин.
And so here you see her in that image.
И вот здесь видно на этой картинке.
Riding out to battle with a sword in her hand.
Вот у нее в руке меч, и она скачет на сражение.
Really?
На самом деле?
So here you have a combination, perhaps.
А здесь совмещено, наверное, то и другое.
A warrior and a judicial figure.
Что это юридическое должностное лицо и воин в одном лице.
Which of these is right?
Что же из этого правильно?
By referring to her as judge,
когда называют ее судьей,
the author invites us to classify her along with the other judges.
Автор желает, чтобы мы поставили ее в один ряд с другими судьями.
Like other women in history who have delivered their people from the enemy.
Или можно подумать о других женщинах в истории, которые спасали свой народ от захватчиков. Я упоминал уже Жанну д'Арк.
The devout maid who led the French forces in delivering her land from England.
Это дева, которая возглавила французское восстание или французское движение освобождения от английских завоевателей.
But this interpretation raises all kinds of questions.
Но при таком толковании возникает множество разных вопросов.
If she is this kind of judge.
Если она действительно была вот такой судьей.
In fact, I have a baker's dozen of questions.
У меня есть уйма вопросов.
Do you have that expression, baker's dozen?
Ну, у вас есть такое выражение дюжина булочника?
It's 13. A dozen is 12.
Но имеется в виду 13. Чёртова дюжина, да?
A baker's dozen is 13.
А 13 это чёртова дюжина.
I have 13 questions about Deborah.
И вот у меня есть чёртова дюжина вопросов о Деборе.
If she is that kind of judge.
Если она такая судья?
Question number one.
Тогда первый вопрос.
Why is Deborah not introduced as one whom the Lord raised up?
Почему о Деворе не сказано, как о всех остальных, что ее воздвиг Бог?
The text never says that.
В тексте это нигде не сказано.
Second.
Второе.
Why is there no reference to her, to the Spirit coming upon her and empowering her?
Почему нигде не сказано, что Дух сошел на нее или укрепил ее и так далее?
As we've seen it before.
Как мы видели это раньше.
As we'll see it in the case of Gideon.
Как мы видели потом в случае с Гедеоном.
Third.
Третье.
If she is the judge, why does she need to call Barak to help her?
Если она судья, то зачем нужен был Варак?
Four.
Четвертое.
Why does the text never say Deborah saved Israel?
Почему в тексте нигде не сказано Девора спасла Израиль?
Five.
Пятое.
Why does she say?
Почему она говорит?
The Lord will sell Sisera into the hands of a woman.
В руки женщины предаст Господь Сисару.
Instead of into my hands.
Вместо того, чтобы сказать в мои руки.
Six.
Шестое.
Why does the author note that she went up with Barak?
Почему автор отметил, что она пошла с Вараком?
Rather than Barak went up with her.
А не сказал, Варак пошел с ней.
And why does the author not place her at the head of the troops?
Почему автор не сказал, что она во главе армии?
Number seven.
Седьмое.
Why does Deborah say?
Почему Девора говорит?
Today the Lord will give Sisera into your hands rather than into my hands.
Господь предаст Сисару в руки твои, а не в мои руки.
Who does she think the deliverer is?
Кого она считает спасителем?
Number eight.
Восьмое.
Why is Deborah actually absent from the description of the battle?
Почему о Деворе ничего не говорится при описании битвы? Вы заметили в начале 14 стиха? После этого Девора пропадает с поля зрения. Здесь сказала Девора Вараку, встань, ибо в этот день, это тот день, который Господь предаст Сисару в руки твои. И после этого она исчезла. Она уже сделала свое дело. Повествователь, рассказчик здесь больше ничего не говорит о ней.
It's all about Barak and Sisera.
Остальное все про Варака и Сисару.
Number nine.
Девятое.
Why does the poet in chapter 5 not speak of the Lord raising up Deborah using the word he used elsewhere?
Почему в пятой главе поэт не говорит, что Господь воздвиг Девору, используя то же слово, которое использовалось раньше?
Verse 7 of chapter 5.
В седьмом главе в пятой.
She says, "Until I, Deborah, arose a mother in Israel."
В седьмом стихе пятой главы сказано, доколе не восстала я, Девора, мать в Израиле.
She doesn't say.
Она не говорит.
Until the Lord raised me up.
Доколе Господь не воздвиг меня.
To deliver Israel.
Чтобы избавить Израиль.
It's a different expression.
Здесь другое выражение.
10.
Десятое.
Why does the poet refer to Deborah as mother in Israel rather than savior of Israel?
Почему поэт описывает Девору как мать в Израиле, а не спасителя Израиля?
11.
Одиннадцатое.
At the end.
В конце.
Why does the account not say how long Deborah judged Israel?
Почему не указано, сколько лет Девора была судьей в Израиле?
You have this in other stories.
У нас это есть в других историях.
And why does it not announce or describe her death?
И почему здесь не говорится о ее смерти?
You have this in other stories.
В других рассказах есть это такое.
We never learn what happened to Deborah.
Но мы так и не знаем, что случилось с Деворой дальше.
12.
12.
Why do later lists of judges not name Barak? Why do they name Barak but omit Deborah?
Почему в других случаях, когда перечисляются судьи, то упоминают Варака, но пропускают Девору?
Turn to chapter 12, verse 11.
12 глава, 11 стих.
Oh, 1 Samuel 12.
Это первое царство 12:11.
Chapter 12, verse 11.
Первое царство 12:11.
Samuel is talking.
Здесь говорит Самуил.
Well, let's read it in verse 10. They cried out to the Lord and said, "We have sinned because we've forsaken the Lord and have served the Baals and the Asherah. But now deliver us from the hands of their enemies, and we'll serve you."
С 10 стиха. Но когда они возопили Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам.
Then the Lord sent Jerubbaal.
Теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе. Тогда Господь послал Иеровоала.
Who's Jerubbaal?
Кто такой Иеровоал?
Gideon, that's his other name.
Да, это другое имя Гедеона.
And Bedan, is that what you have?
And Barak.
You have Barak.
Да, и Варака.
Here the Hebrew text reads Bedan, but Greek and Syriac read Barak.
В еврейском тексте тут стоит другое имя Бедан, но греческий и сирийский толкуют как Варак.
And Jephthah and Samuel.
И Иефая и Самуила.
And they delivered you from the hands of the enemies.
И избавил вас от руки врагов ваших.
Whose name is missing?
Чье имя здесь пропущено?
Deborah's not there.
Здесь нет Деворы.
When Samuel thinks of this event, he doesn't think about Deborah.
Когда Самуил вспоминал эти события, он не вспоминал о Деворе.
He thinks about Barak.
Он вспоминал о Бараке.
Well, let's go to the New Testament.
Давайте посмотрим в Новом Завете.
Hebrews 11:32.
Евреям 11:32.
Hebrews 11:32.
Евреям 11:32.
This is again the faith's hall of fame.
Это такой зал славы веры, героев веры.
And what more shall I say?
И что здесь еще сказать?
For time will fail me if I tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah and David and Samuel and the prophets.
Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках.
Who's missing?
Кого не хватает?
Deborah.
Деворы нет.
Apparently, they didn't consider her a judge.
Судя по всему, они не считали ее судьей.
In the same sense as the others.
В том же самом смысле, как других. 13.
Why is Deborah the only major character in the book?
Почему Девора это единственный главный персонаж в книге?
Whom the author casts in an unequivocally positive light.
Которого рассказчик выставляет в очень позитивном, несравненном с другими свете.
Oh, he does this about Othniel.
Ну, еще о Гафанииле также можно сказать.
But that's not really a major character.
Но Гафаниил это не главное действующее лицо.
But why is Deborah the only major character painted so positively?
Почему Девора одно из главных действующих лиц настолько положительно охарактеризована?
Not only that.
И не только это.
She is the only one involved in the service of the Lord before the engagement in deliverance activities.
Она единственная, кто уже показан, что она служила Яхве до того, как произошли события, связанные с избавлением.
So was Deborah really a judge?
Так была ли Девора на самом деле судьей?
Well, chapter 4, verse 4 seems to be straightforward.
Ну, 4 глава, 4 стих, кажется, здесь очень ясно написано.
She was judging Israel at that time.
Она была судьей Израиля, судила Израиль в то время.
Is she a judge?
Была ли она судьей?
The author actually provides several clues about what she is actually doing.
Здесь автор нам дает намеки или указания, чем она в действительности занималась.
Is she holding court?
Проводила она суд?
I don't actually think so.
Я не думаю, что это так было.
For several reasons.
По нескольким причинам.
First,
во-первых,
she used to sit under the palm tree,
она жила или сидела под пальмой,
which may suggest some kind of governmental function.
Может быть, имеется в виду какое-то руководство.
And we could look at the palm tree as a symbol of her capital.
Мы можем оценивать эту пальму как знак ее столицы.
Trees are often that have that kind of symbolic significance.
И тогда деревья часто имели такое символическое значение.
And so there are those who will understand her to be a judge holding court.
Поэтому некоторые считали, что она была судьей и проводила там разбирательство.
But there are far too many problems with that interpretation.
Но у такого толкования слишком много проблем.
First,
во-первых,
no figure in the book is presented as a judicial figure.
Никто из действующих лиц этой книги не показан как юридическое лицо.
The author isn't interested in internal complaints like this.
Автору было не интересно, не важно разбирательство внутренних вопросов, жалоб чьих-то.
Second.
Во-вторых,
unlike the rest of the judges,
в отличие от всех остальных судей,
the narrator never tells us how long she judged.
Здесь рассказчик не упоминает, сколько времени она была судьей.
That is after Jabin was defeated, or even if she continued to judge at all.
И после того, как Иовин был разбит, и даже не сказано, продолжала ли она судить.
The land did indeed have rest for 40 years.
И действительно, земля покоилась 40 лет.
But this is to the Lord's credit, not hers.
Но это по заслуга Господа, а не ее.
Third.
В-третьих,
Well, some compare Deborah with Samuel in 1 Samuel 7:15 to 17.
Некоторые сравнивают Девору с Самуилом из Первой книги Царств.
Repeat please this reference.
1 Samuel 7:15 to 17.
7:15 по 17.
Where Samuel judges at Ramah and Bethel and is it Gilgal?
Там, где говорится, что Самуил был судьей в Раме, Вифилии, Галгале.
But the interesting thing is Samuel himself is never presented as one of these kinds of deliverer judges.
Но самого Самуила нигде не называют судьей вот в таком же смысле слова, как этих избавителей.
He never actually functions as a general.
Он никогда не был генералом.
He does marshal the troops.
Он действительно участвовал в военных походах.
In chapter 8, verse 20.
8 глава, 20 стих.
But his role in that story is more like the envoy we saw in chapter 2.
Но он скорее был таким послом, как мы во второй главе видели.
He spends more time scolding the Israelites for their unfaithfulness than in actually doing military service.
Большую часть времени он упрекал израильтян за их неверность, чем он занимался какими-то военными делами.
But there are other differences between Deborah and Samuel.
Но мы можем и другие различия найти между Деворой и Самуилом.
The case for Deborah as a legal functionary rests entirely on one verse, chapter 4, verse 4.
И вот это утверждение, что Девора выполняла юридические функции в Израиле, основано на одном слове из 4 главы 4 стиха.
In fact, it rests entirely on one word. She was judging Israel.
Вот на этой одной фразе была судьей или судила Израиля.
And then in verse 5,
и потом в 5 стихе,
it says the sons of Israel came to her for judgment.
Сказано, что сыны Израилевы приходили к ней на суд.
Well, it's really strange, isn't it?
И довольно странно, это не так ли?
In verse 3, you have the sons of Israel crying to the Lord, help!
В 3 стихе возопили сыны Израилевы Господу, помоги!
The panic.
Это паника.
And here you've got this scene of a woman sitting under the tree holding court.
А вот здесь женщина сидит под деревом и проводит суд.
It doesn't make any sense.
Как-то бессмысленно получается.
The judges function primarily as deliverers.
Поскольку судьи в основном были избавителями,
they don't actually hold court either.
То они не проводили судов.
But let's look at the word judgment in verse 5.
Давайте посмотрим, что это за слово в 5 стихе на суд.
They came to her for judgment.
Приходили к ней на суд.
Actually, the text says.
Буквально там сказано в тексте.
They came to her for the judgment.
Там говорится с артиклем. Они приходили на какой-то особенный суд.
It has the article.
Там артикль стоит.
It is not judgment in general,
не имеется в виду просто какой-то обычный суд.
But it is judgment in particular.
Но какой-то конкретный суд.
So what is the particular judgment that is needed?
Ну что же за такой суд им был нужен?
Again, look at verse 3.
Опять посмотрим на 3 стих.
The Israelites cried to the Lord.
Израильтяне возопили к Господу.
And the Lord answers with.
И Господь ответил.
Deborah.
Деворой.
She is the answer to the cry.
Она была ответом на их вопль.
She is the means by which he answers, I should say.
Скажем так, она была средством, через которое Бог ответил.
How did they cry to the Lord?
Как они возопили Господу?
They went to Deborah with their plea.
Они пришли к Деворе со своей просьбой.
And what judgment did she give?
И какой суд, какое суждение она дала им?
The judgment was the Lord's answer to the crisis.
Вот этот суд, который там был, это Божий ответ на этот кризис.
This is the way it always happens in the Bible when you have the verb to cry out.
Так все время в Библии, когда употребляется глагол возопили.
When we cry out of distress, we want an answer.
Когда мы возопим от какого-то бедствия, мы ожидаем ответа.
So when the sons of Israel come to Deborah for the judgment, they're not asking her to solve legal problems.
Когда сыны Израилевы приходили к Деборе на суд, то не имелось в виду судебное разбирательство.
They're asking her to announce the Lord's judgment on the present crisis.
Они приходили, чтобы узнать Божий суд по поводу текущей ситуации.
That's the judgment.
Вот это и был тот самый суд.
And what is the answer?
И какой был ответ?
Barak.
Барак.
That's the Lord's judgment.
Вот какой был Божий суд.
She is simply the mouthpiece of the Lord.
Она была только глашатаем Господа.
Now there are a couple of other features that about this that reinforce this.
И есть несколько еще моментов, которые подтверждают такое мнение.
But I'm afraid we're going to have to pick it up tomorrow.
Но кажется, мы должны продолжить уже завтра.
We'll come back and solve the problem of who is Deborah.
Мы завтра начнем с того, что решим проблему, кто же такая Девора.
And with that, this session will end.
А на этом мы сегодня заканчиваем.
Спокойной ночи.